Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии «Радио Спутник». Илья, приветствую тебя.
Да, привет.
Самое главное и самое, ну, печальное событие за сегодняшний день будем обсуждать в ближайшем эфире. В Донбассе самое крупное за последние месяцы обострение. В городах звучат сирены, слышен гул артиллерии. В Донецке прогремел мощный взрыв неподалеку от здания правительства. Руководство ДНР и ЛНР объявило массовую эвакуацию жителей в Россию. Владимир Путин поручил выплатить каждому, кто прибывает на территорию России, по 10 тысяч рублей и направил в Ростовскую область, в Рио, главы МЧС Александра Чуприяна для организации размещения беженцев. В некоторых городах самопровозглашенных республик наблюдаются перебои с мобильной связью и очереди на автозаправках. Пошел ли Киев в наступлении или это очередная масштабная провокация, будем сейчас разбираться.
Но новостей огромное количество, они сыпятся. Ну, действительно, они все не веселые, скажем так, да, очень мягко. Очень много всего. Значит, ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что ситуация действительно обострилась, как руководство Донбасса заявляет, это самое сильное обострение за последние месяцы. А вот эвакуация объявлена, в первую очередь детей вывозят. Ну, то, что вылетает в Ростовской области, уже сказал, в Рио, МЧС Российской Федерации. Есть много заявлений, связанных, конечно, с тем, что происходит на Украине, от Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые встречались в Кремле. Ну, значит, президент России повторил то, что надо сесть Киеву за стол переговоров с Донбассом, причем чем раньше, тем лучше. Ну, вот почему-то вот спросили Владимира Путина, журналист, спит ли он спокойно на фоне событий в Донбассе, на что Дмитрий Песков ответил спокойно, ну, спит спокойно на фоне, я уж не знаю, но вот журналисты спрашивают, в том числе и такие, да, вопросы задают.
Ну, позволь здесь уточнить, да. уж раз мы вспомнили про такую цитату, про такой ответ, этот ответ был сегодня до того, как начались сообщения об эвакуации.
Об эвакуации, но обострение, на самом деле, со вчерашнего дня очень серьезное, потому что там было несколько попыток диверсии на разных предприятиях, да, уже все это не сегодня уже началось, на самом деле. Вот это просто развивается, к сожалению, в таком негативном ключе. Но, естественно, Киев заявляет о том, что не надо верить в распространяемые слухи, по мнению Киева, что будет армия украинская наступать. Байден тут, дедушка, Джо Байден, я хотел сказать, да, ну, выступит он с обращением очередным, с речью по Украине, по украинским событиям. И, кроме того, значит, масса видео размещается в социальных сетях, да, действительно, везде гудят вот эти вот сирены, которые связаны с бомбардировками, да, уже есть видео и взрывов, и там перестрелок всевозможных, то есть очень...
Все очень, это не может не
очень
вызывать
все
тревогу.
Серьезно, да, но тревогу, напряжение, как обычно мы в этих случаях говорим, но вопрос заключается в том, действительно, что в планах Киева, что в планах Москвы, и вот это надо, конечно,
и
обсуждать.
И не только, есть другие
интересанты.
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева с нами на связи. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Владимировна, ну вот эвакуация, прежде всего, детей, это святое дело, тут возражать нечего, да, и обсуждать, эвакуируют, и люди начинают уезжать. Я вот смотрел много видео, как пробки автомобильные, так сказать, в сторону России на всех дорогах возникли, и перебои в заправках, вот, ну, на заправочных станциях тоже очереди, да, и вот возникает следующий вопрос. Если это провокация крупная, ну, со стороны Киева, предположим, вот таким образом решил Киев действовать, чтобы Россию вынудить, то до какой степени развития этой провокации Россия, условно говоря, будет терпеть и не вмешиваться военной силой? То есть что можно считать точкой отсчета для такой помощи жителям Донбасса?
Ну, я думаю, что вариантов, когда Россия жестко отреагирует, два. Это либо удары по крупным городам, по центрам крупных городов, серьезные удары, либо это наступление по всей линии фронта.
Ну, хорошо. Смотрите, наступление по всей линии фронта вы имеете в виду наземными войсками, да? Потому что если будут использоваться ракеты «Точка-У», системы залпового огня, которые наносят колоссальный ущерб, в общем, противнику, да, скажем так, и инфраструктуре, и живой силе, там, и зданиям, и всему прочему. Но при этом вот танковые клинии не пойдут. Это можно считать вот этой точкой отсчета, о которой я говорил, или нет?
Ну да, безусловно, если, грубо говоря, там через завтра, послезавтра, послепослезавтра ВСУ начнут массированно долбить народные республики там с помощью РСЗО, точек У и так далее и тому подобное. Но это, собственно говоря, и будет то, о чем я говорю, потому что я напомню, что, например, и Донецк, и Луганск находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения. В Донецке вообще фронт фактически по городу проходит, по окраине города. То есть это и будет означать удар по крупным городам, и Россия не сможет уже оставить это без внимания.
Но в Донецке вот уже взорвали автомобиль, как я смотрел в телеграм-каналах оттуда, это вроде бы автомобиль главы народной милиции ДНР и самопровозглашенный. И, в общем, видимо, это не последняя история. Но тут, смотрите, параллельно же идет еще информационное сражение. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он считает, что Россия победила в первом раунде информационной войны, а вот, например, РИА Новости приводит из Госдепа высказывание, что США рассматривают эвакуацию и взрывы в Донбассе как предлог для операции против Украины. Но это намек на то, что Россия организовывает все эти обстрелы, все эти взрывы, чтобы пойти в наступление. Вот в этой информационной войне как события могут развиваться?
Ну, вы знаете, дело в том, что в информационной войне действительно есть ряд сложностей, потому что, ну, тот, скажем так, та сторона, которая излагает правдивую ситуацию, всегда ограничена правдой, а, собственно говоря, сторона лжи, ну, она может бесконечно придумывать всякую ерунду. Вы знаете, использовать эвакуацию как предлог для некого вторжения, ну, это полный абсурд. Что касается взрыва машины, туда это, конечно, скорее всего, акция устрашения со стороны украинских ДРГ, но тоже я себе с трудом представляю, что Россия начала миротворческую операцию из-за взрыва машины, в результате даже, которого даже никто не пострадал. То есть, да, то есть естественно, что за эвакуацией стоит некая информация о том, что наступление со стороны ВСУ может начаться там или в ближайшие часы, или в ближайшие дни. Потому что это очень сложно логистически, очень затратная ситуация. И никто это не будет делать просто так. То есть если это делается, у этого есть вполне реальные основания. Но одно дело эвакуировать людей, а другое дело начать миротворческую операцию. Знаете, это совершенно разные вещи. Но людей лучше, конечно, вывести от греха подальше, потому что все-таки население народных республик оценивается где-то в районе 4,5-5 миллионов, если я не ошибаюсь. И, естественно, что подвергать такое количество людей опасности, ну, просто нельзя. Но подчеркну, что то, что сейчас происходит, ну, пока наступление не началось, пока то, что происходит, это можно назвать обострением. Я думаю, что речь идет о некой информации, которая имеется у российской стороны, у народных республик, и в частности основывается на том количестве живой силы и военной техники, которую Украина скопила у линии соприкосновения.
Ну, кстати говоря, вот Пушилин сейчас комментирует, говорит, что эвакуируют в основном женщин и детей. Мужчины остаются в ДНР, и из ЛНР были такие же сообщения.
Вроде бы даже нельзя уезжать мужчинам.
Нельзя уезжать, нельзя уезжать, все верно. Но на самом деле, вот, Наталья Владимировна, вы сказали такую фразу, ну, да, есть правдивая информация, а есть неправдивая информация, но здесь, знаете, речь ведь идет уже и о человеческих жизнях, судьбах, в том числе и просто немного такой, ну, немного философии, но тем не менее, вот я, правда, у всех своя. Это мы с вами имеем возможность созвониться с политиками, чиновниками и очевидцами, которые сейчас находятся в ДНР и ЛНР, узнать, что там происходит на самом деле. А вот я просто представила, допустим, где-то в Америке сидит, не знаю, мама ребенка или там ведет куда-нибудь своих детей в сад, а по телевизору уже который месяц говорят о том, что вот Россия нападает. Вот здесь, конечно, в этой правде разобраться простым гражданам, не политикам, а простым гражданам в разных государствах, мне кажется, крайне-крайне будет сложно, увы.
Ну, вы знаете, я думаю, что руководство США совершенно не волнует мнение простой домохозяйки, которая там будет своего ребенка в садик и на прогулке. Да, то есть речь идет совершенно не об этом, а речь идет о позиции людей, принимающих решения. А в принципе, я думаю, что они прекрасно в курсе происходящего, в курсе того, что происходит. Что касается населения, скажем так, постсоветского пространства, ну, все оно русскоязычное и, в общем-то, не составляет особого труда выяснить, что происходит на самом деле. То есть, скажем так, человек, живущий в Москве или в Минске, может по интернету связаться с жителем там, Донецка, Луганска или там, какого-нибудь приграничного там, района типа Краснодона и спросить, там, у вас тут Россия наступает? Нет, не наступает. Ну, все хорошо.
Вот скажите, пожалуйста, ну, сейчас Пушилин говорит, что все идет к войне, а я бы хотел вспомнить многочисленные высказывания Игоря Стрелкова. Ну, мы помним этого деятеля, который был одно время главой Министерства обороны ДНР, ну, в общем, лидером ополчения. Он вот на протяжении... Он регулярно дает интервью разным СМИ. И на протяжении, наверное, 7 лет, вот с 15-го года, когда в Донбассе были свернуты активные боевые действия, он заявляет о том, что война Украины и России, именно так он ставит вопрос, неизбежна. Это вопрос времени. Вот прокомментируйте эту точку зрения. Согласны вы с ней или нет? Если нет, то почему?
Да, вы знаете, я совершенно согласна с этой точки зрения. Более того, я сама все эти годы заявляю, что ситуация в Донбассе, к сожалению, к величайшему, не имеет ни военного решения. Вопрос, какую терминологию использую. Да? То есть я использую в данном случае терминологию миротворческой операции, потому что ну, война – это немножко другое. Да? То есть да, миротворческая операция, ну, по форме это действительно война. И, понимаете, все к тому шло. То есть вот этот Минск-2 – подписанный. Да, то есть он не решал ровным счетом ни одной проблемы. То есть ну, не остановил он Украину.
Кстати, он же, по-моему, не продвинул, ну, несмотря на то, что призывают все придерживаться его, но ну, не продвинулись стороны, по-моему, ни на шаг за 7 лет его существования, к сожалению.
Да, и при том, понимаете, продолжают гибнуть и гражданские, и военные. То есть на самом деле все продолжается. Это позиционная война, затянувшаяся на 7 лет. То есть просто огромная усталость населения. Это смерти, это разрушение инфраструктуры. То есть, понимаете, в любом случае вот этот вот какой-то страшный, кошмарный абсурд надо было как-то завершать. Россия делала множество попыток завершить его дипломатическим путем. Россия говорила, Украина, вот тебе Минские соглашения. Это дорожная карта по возвращению территорий республик и границы под твой контроль, Украина. Ну давай соглашайся. Нет, люди не хотели. И сейчас вот все дошло до вот этой точки невозврата, когда война становится реальностью. Ну,
а позвольте тогда уточнить о масштабах, если вы тоже придерживаетесь той точки зрения, что да, посредством и путем дипломатии не удастся найти выход из этой сложной ситуации, то какие масштабы мы можем предположить вот тех военных действий, которые действительно могут быть?
Ну, вы знаете, сейчас это предположить сложно. Я, к сожалению, не обладаю никакой инсайдерской информацией, в какой форме это начнется. Да? То есть понятно, что что-то будет. Это всем уже очевидно. Но как дальше будут развиваться события? То есть давайте еще не будем забывать, что в правовом поле народных республик их территория описана в соответствии с границами областей. То есть пойдет ли речь о том, чтобы гнать ВСУ до границ областей, либо же придется как-то приструнить киевскую хунту где-то дальше? То есть это очень сильно открытый вопрос, который зависит еще очень от многих дополнительных факторов.
Вот, кстати, да, можно я об одном дополнительном факторе скажу? Но дело в том, что если смотреть социальные сети, то вот уже, наверное, на протяжении месяца люди, которые живут в Донбассе, говорят о том, что хорошо бы, чтобы приехали помогать из России, ну, ополченцы, добровольцы, скажем так. А как это было, собственно говоря, в 2014-2015 годах? А вот я в одном крупном российском СМИ прочитал большую статью, которая основана на общении корреспондента с бывшими ополченцами и с людьми, которые, в общем, готовы были бы. Так вот, ни один из них не хочет больше ехать, считает, что их предали, и, в общем, ничего они не добились и не добьются. Совершенно минорные настроения, и которые еще к тому же они объясняют тем, что были случаи, когда Россия выдавала Украине людей, которые воевали на стороне республик. Вот это не... скажем так, не является ли отягчающим фактором для Донбасса?
ну, не является совершенно отягчающим фактором.
Отягчающим фактором я имею в виду вот в нынешней ситуации, да, потому что, ну, могли бы помогать и добровольцы, в общем-то, если до такого дошло уже, до военных действий.
Это частная позиция буквально нескольких человек. Ну, понятно,
может быть,
что
вполне, да.
Столько позиций, что касается выдач людей на ту территорию, то мне достоверно, я изучала этот вопрос, да, были выдачи, я считаю, что они были неправильные, но это были выдачи людей по совершенным им уголовным преступлениям, не связанным с боевыми действиями. Mm-hmm. То есть там действительно были серьезные преступления. Я считаю, что их надо было судить и сажать в России, потому что все-таки люди воевали за цивилизационные интересы России, пусть они и где-то когда-то что-то совершили нехорошее. Но там была своя специфика в этих историях.
Все понятно. Спасибо.
Наталья Владимировна, благодарим вас. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макиева была с нами на прямой связи. Так хотелось, ведь понятное дело, что надежда умирает последней, так хотелось услышать что-то другое, кроме прогнозов о том, что военный конфликт все-таки нельзя
собственно,
избежать.
Да, вот он на наших глазах развивается, на самом деле. Вообще, честно говоря, обострений довольно тяжелых было много за истекшие, ну, будем так считать, с 15-го года, 7 лет, когда активная фаза закончилась, и вот Минск начался, вроде бы переговорный процесс, Минская группа начала работать, но регулярно случались обострения с обстрелами тяжелой артиллерии, территории Донбасса всякое было, но сейчас очень много сошлось в одну точку фактов, интересов и обстоятельств. Да? И вот, к сожалению, эта точка не самая лучшая. Вот. Поэтому мы, конечно, будем наблюдать, но факт заключается еще в том, что довольно много в последние дни диверсионно-разведывательных групп, как сообщают оттуда из Донбасса, украинских, пытались, в общем, на какие-то напасть, так, под покровом ночи, на какие-то стратегические предприятия, в том числе связанные с химическим производством, с топливом. Это, конечно, очень нехороший сигнал. Это и раньше происходило, да, но слишком много сходится в одну точку. И надо понимать, что это все еще на фоне вот той остроты отношений России с Соединенными Штатами в связи с этими с российскими этими предложениями, на которые ответ был отрицательный, потом был ответ Москвы, сейчас еще опять
ответ Вашингтона будет. Но ведь буквально вчера или позавчера был очередной ответ Москвы на ответ Вашингтона.
Да, но сейчас еще будет ответ на ответ, на ответ, на ответ, по-моему, так. Я уже запутался, но, в общем, это продолжается история.
В общем, договоренности
история. Нет.
Нет,
как ну, ей как бы нет. Ну, давайте разговаривать о вооружениях, о размещении, но, тем не менее, то, чего добивалась Россия, а главная позиция заключалась в том, что НАТО не должно расширяться. Она, конечно, НАТО на это не могло пойти, это было понятно изначально, а тем более возвращаться к параметрам 1997 года, то есть выгонять из НАТО ряд стран, которые были туда приняты за
и
эти...
И юридически закреплять, что Украина и Грузия будут в составе
но
НАТО,
это
тоже
значит,
отказались.
Совершенно верно. Если бы НАТО сказал, да, мы согласны это сделать, убраться там из этих стран, как сказал зам главы МИДа России, собрать манатки и убраться, ну, значит, это конец НАТО, полный конец Запада, ну, естественно, он себе этого позволить не может, и Соединенные Штаты, тем более после Афганистана, да. Еще и здесь, если у них
провал.
Будет... Провал. Ну, все, понимаешь, это действительно тогда конец. Поэтому вот такая история достаточно пока выглядит тупиково. Наблюдаем, будем смотреть. Значит, вот есть сообщение на социальных сетях, я сразу оговорюсь, мы можем к ним относиться как угодно, но это вот вроде бы надежные источники, что, например, пехота ВСУ прорывается в стороне Горловки. Может быть, это фейки, да? Ну, сложно сейчас говорить, но вот идет пехотный бой вроде бы стрелковый. Там Пантелеймоновка, поселок, тоже стрелковый бой. Но стрелковые бои, они и раньше были перестрелки, но тем не менее, да, значит, тут погрузка войск России идет в Крыму. В общем, масса информации, к сожалению, информационное пространство, оно хорошо, да, у тебя много данных, много сведений, но уже все труднее и труднее отделить зерна от плевел. И это тоже большая проблема,
колоссальная
проблема.
Точно, да. Ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков с нами на связи. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Игоревич, давайте попробуем порассуждать с позиции Киева. Да? Вот каковы могут быть сейчас задачи, если мы берем в расчет все происходящее последние месяцы между Россией и Западом, между Россией и Украиной, ну и в целом в мире. Вот, кстати говоря, в нашем эфире эксперт высказывал точку зрения, что Киев может и сам свои какие-то решения принимать, в отличие от того постулата, который декларируется о том, что Киев полностью только распоряжение Вашингтона выполняет. Вот оцените, пожалуйста, что может делать Киев, по каким причинам и с какими целями?
Ну, оглядываться на своих западных союзников Киев, безусловно, будет. И вполне возможно, что здесь дополнительным фактором, который будет влиять на его действия, будет обращение Байдена по поводу украинской проблематики, да, которая запланирована на ближайшее время, должно состояться через несколько часов. Поэтому, возможно, и от тональности заявления американского президента здесь тоже будет кое-что зависеть в плане тактики Киева и в плане развития ситуации.
А чего вы ожидаете от выступления Байдена?
Ну, с одной стороны, конечно же, прозвучат дежурные заявления о том, что некое вмешательство России повлечет...
Высокую цену
заплатят, да. Мы это знаем, санкций. Угу.
Высокую цену, они говорят.
Да, да. Да, в плане санкций, да, это будет ориентировано, так сказать, на внутреннюю аудиторию в самих США в том числе, но поскольку, так сказать, критика в адрес Белого дома со стороны его оппонентов о том, что где-то, так сказать, команда Байдена якобы недостаточно жестко отстаивает и интересы США, и, так сказать, нити... скажем так, международные нормы в понимании части американских политиков, да, такие обвинения звучат, поэтому, так сказать, это вещи, которые Байден подчеркнет, возможно, даже риторика с его стороны будет чуть более резкой, чем обычно, но поскольку и напряженность растет, и, так сказать, в медиапространстве самих западных стран эта тема обсуждается и никуда не уходит. Но здесь, возможно, нюансы, и возможно, что Киев будет обращать внимание именно на эти отдельные аспекты заявления. То есть если все-таки там прозвучат более явные намеки на необходимость продолжения диалога с Россией, да, даже вот вроде как в такой вот ситуации, да, напряженной, возможно, это будет еще одним сигналом для Киева, что разворачивать масштабное наступление на практике явно...
Но самостоятельно, получается, Киев принимать решение не будет.
А вот мне кажется, смотрите, а почему бы Киеву, ну, предположим, все-таки, что он обладает какой-то самостоятельностью, да, не по каждому своему шагу он консультируется, даже не консультируется, а просит там приказа или там распоряжение какого-то от Вашингтона. А почему бы Киеву, например, не воспользоваться моментом при учете того, что вот Россия начала вроде бы там отводить частично войска там из Белоруссии, после учений уезжают военные к местам постоянного базирования.
Кстати говоря, получается, границы, обострение, да, произошло сразу после того, как буквально через день,
да,
когда
верно.
Российские военные начали возвращаться.
Смотрите, мировое общественное мнение с помощью СМИ уже раздуло, так сказать, историю, что Россия точно нападет, да, и числа назывались, не будем еще раз все это повторять, всю историю, и 16 февраля называлось число, и так далее. То есть мировая общественность готова к тому, что в любом случае нападет Россия, и вот, может быть, это удобный момент для Киева, контрбросок такой совершить, а если Россия вмешивается, тогда готовое общественное, политическое, мировое мнение, в общем, обрушивается на Россию все шишки, какие только возможно.
Ну, в данном случае Россия показала, что, так сказать, ситуация вокруг Донбасса, ну, в очередной раз, да, продемонстрировала, что ситуация вокруг Донбасса не является для нее, да, каким-то отстраненным сюжетом, да, в том числе обращение Госдумы, да, недавнее к президенту Путину здесь является таким подтверждением. Поэтому Киев все-таки, у него достаточно аргументов для того, чтобы действовать сравнительно осторожно в этой ситуации. То есть вооруженные инциденты на линии соприкосновения возможно, да, мы это видим по новостям из зоны конфликта, но возможно ли масштабное наступление, пока это далеко не очевидно. И то, что официальные лица в Киеве опровергают такую возможность, это говорит в том числе о том, что все-таки риски здесь, они, по крайней мере, учитывают.
Михаил Игоревич, Москва говорит, что надо садиться Киеву за стол переговоров с представителями, с руководством Донбасса.
Самопровозглашенных, да. ДНР,
да, ЛНР. Значит, Украина говорит, нет, мы этого делать не будем. И что дальше? Вот так будет продолжаться еще сколько лет? А обстрелы будут своим чередом идти, и люди гибнуть?
Да, ну, увы, напряженность в зоне конфликта, она, конечно же, никуда в ближайшее время не исчезнет, как вооруженные инциденты. Что касается вероятности переговоров, ну, да, мы видим попытки как-то активизировать переговоры в нормандском формате.
Скорее всего, они безуспешны, к сожалению.
Да, но при этом двусторонним переговорам, да, все-таки с представителями ДНР и ЛНР Киев вряд ли перейдет сейчас, по крайней мере, на официальном уровне, поскольку это все-таки слишком такой жесткий повод для критики в адрес Зеленского будет уже со стороны целого ряда политиков внутри Украины. Поэтому, да, к сожалению, вот такая подвешенная ситуация, она может длиться достаточно долго.
И, может быть, времени нет, да. Мне кажется, при этом. Михаил Игоревич, благодарю за ответы на наши вопросы. Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нижмаков был с нами на связи. Вот сейчас опять же приходит сообщение МИД РФ. Москва рассчитывает, что переговоры по гарантиям безопасности будут продолжаться.
Ну, это с Западом, да. Ну, конечно,
да,
будут.
Но, тем не менее, посмотрим и будем дальше рассуждать после выпуска новостей, до чего все-таки смогут договориться.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Ситуация в Донбассе идет к войне, считает глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Киев готовится к наступлению. Украинские военные до сих пор не прекращают массированный обстрел территории ДНР. Пушилин добавил, что каждый из объектов критической инфраструктуры уже взят под усиленную охрану. Минфин России до конца сегодняшнего дня перечислит Ростовской области деньги на выплаты всем эвакуированным гражданам самопровозглашенных республик Донбасса. Каждый беженец получит по 10 тысяч рублей, говорится в сообщении министерства. Ранее соответствующее поручение правительству отдал российский лидер Владимир Путин. Сегодня днем руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации населения в Ростовской области в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь в Россию перевезут женщин, детей и людей пожилого возраста. Первые автобусы с беженцами уже выехали в сторону российской границы. Тем временем мощный взрыв прогремел в центре Донецка. Заминированный автомобиль находился в нескольких десятках метров от здания Дома правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах пока нет. Правоохранители просят населения не выходить на улицы. В связи с обострением ситуации на востоке Украины Джо Байден готовит специальное заявление. Выступление запланировано на полночь по московскому времени. Перед этим президент США посоветуется с союзниками, следует из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом. Запад в последнее время истерит в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Два человека, которые были заблокированы на горящем пароме в Аническом море, спасены. В западне оказались водители двух машин. Они не получили серьезных травм, их доставили в больницу. Спецоперация длилась около 10 часов, пишет РИА Новости. Судьба еще 11 человек по-прежнему неизвестна. В момент ЧП на борту находились 239 пассажиров. Большинство из них доставили на остров Корфу. Пожар начался на третьей палубе вскоре после выхода парома из порта греческого города Игуменица. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии по-прежнему Татьяна Ладева, Илья Харламов. Еще раз всех приветствуем. Продолжаем обсуждать ту напряженную ситуацию и то обострение, которое происходит сейчас на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Происходит, давай напомним, что эвакуация граждан, в первую очередь женщин и детей. Также есть уже взрывы, в частности, автомобили взорвали, и это некоторые уже считают как повод для наступлений, для эскалации.
Обстрелы, артиллерии идут,
все ситуации. С нами на связи президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, позвольте вас прежде всего, хотелось бы вот о международном таком измерении происходящего поговорить чуть позже, но прежде всего вашу оценку спросить происходящего. Да, это просто очередная масштабная провокация какая-то, обострение, или действительно есть желание у Киева, ну и там у его партнеров уже по-настоящему силовым образом забрать Донбасс назад?
Я не думаю, что суть важна, это очередная или внеочередная провокация. Вот. Главное, что это провокация. И я не думаю, что кто-то вообще-то рассчитывает забрать Донбасс назад. Может быть, на Украине осталась пара-тройка таких идиотов, но точно не во власти. Последние месяца 3 или 4 американцы дают вполне отчетливо нам понять, что хотите, не хотите, а воевать придется. И поэтому совсем не удивительно, что после того, как 16 числа не состоялось анонсированное вторжение России на Украину, которое американцы гарантировали практически окончательно и бесповоротно, и после того, как Путин сообщил, что после завершения учений войска начинают уходить в места постоянной дислокации, начались обстрелы Донецка и Луганска, то есть в данной ситуации…
Нагнетание обстановки, как были сообщения, в частности,
А Соединенные Штаты, вынуждая Украину проводить террористические обстрелы, понимают, что на это должен быть какой-то ответ. Ну, если ответа не будет, значит, стрелять будет сильнее, потом еще сильнее. В 2015 году они же добились ответа, когда они просто довели обстрелы уже до абсурда, когда стреляли постоянно. Значит, и добились ответа, была война 2015 года.
А вот сейчас-то какой должен быть алгоритм действий России, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что сейчас, судя по тому, что происходит, для Украины будет совсем печально. Потому что вот сейчас объявлена эвакуация, да, Пушилин и Пасечник в унисон. С ними вообще редко бывает, чтобы они в один и тот же час принимали идентичные решения. Они объявили одновременно эвакуацию из ДНР и из ЛНР, причем они сообщили своим гражданам, что эвакуироваться надо на территорию России, значит, и что будет обеспечен свободный или облегченный пропуск на пунктах пропуска, и что на той стороне их устроят, поселят, накормят, напоят и будут
обеспечивать. Что есть такая договоренность, да.
Да, весь период вынужденной эвакуации. То есть понятно, что в данной ситуации это не просто договоренность, они позвонили вчера и сказали, вы знаете, нас обстреливают. Это значит, что, в принципе, проект был проработан заранее, потому что, ну вы извините, но оттуда может одновременно пересечь границу и десятки, могут пересечь даже сотни тысяч человек, потому что предлагают эвакуироваться всем пожилым людям, женщинам и детям. Это при ориентировочном населении в 3,5 миллиона ДНР и ЛНР, если даже принять их за половину, а не за две трети, это все равно очень много. Да, это больше 1,5 миллиона в таком случае, которые потенциально могут перейти границу. И всех их надо разместить, накормить, напоить и так далее. Это по щелчку пальцев не сделаешь. К этому надо быть готовыми. То есть понятно, что этот проект отрабатывался с Россией. И понятно, что если он отрабатывался и происходит эвакуация мирного населения в то время, как в принципе при большом желании подавить украинские батареи и не позволить продолжать террористические обстрелы, это не такая большая проблема, значит, с моей точки зрения, Россия идет по пути все-таки демонстрации нашим западным союзником в кавычках или партнером, что это таки Украина напала. То есть дают возможность Украине вторгнуться на территорию Донбасса для того, чтобы не было жертв, значит, эвакуируют мирное население, чтобы потом, зафиксировав, как это было в Грузии, сам факт вторжения, значит, иметь возможность доказывать что-то кому-то. Хоть я думаю, что все эти доказательства — это в пользу бедных, потому что Соединенные Штаты уже заявили, что Россия…
Эти доказательства не нужны.
Угу. Да, уже напала на Украину, и они в этом уже уверены.
А какие последствия для России тогда? Вот те санкции, которые нам обещают. Что-то еще может быть?
Санкции уже обещают и без вторжения России. Ну, это я, так сказать, перевожу с их языка, что называется, да? Уже даже просто санкции и все.
Да, если вторгнетесь, то за то, что вторглись. Если не вторгнетесь, то за то, что вторглись. Да. Вот, значит, это вопрос проблематичный, потому что на сегодня Европейский Союз, Европа, старая Европа в лице Германии, Франции, Италии отказывается вводить те санкции, которые хотели бы Соединенные Штаты, то есть разрывать полностью экономические связи. И если немцы говорили о том, что вот «Северный поток-2» — это такой важный проект, он аполитичен, мы не хотим вводить санкции, рубить этот проект, то буквально вчера итальянцы заявили: а вы знаете, давайте мы вообще соберемся всем Европейским Союзом и примем коллективное решение о том, что все энергетические проекты выводятся из-под санкций. Но я не удивлюсь, если потом они решат, что им надо еще какие-то проекты вывести из-под санкций. Таким образом, мы можем абсолютно уверенно сказать, что санкции будут. И к каким-то санкциям Соединенных Штатов Европейский Союз присоединится, потому что им надо демонстрировать евроатлантическую солидарность, они по-другому не могут. Но какие это будут санкции? Это будут смешные санкции для того, чтобы сказать, у нас есть санкции, мы солидарны? Или это будут действительно полномасштабные санкции, которые полностью разорвут отношения России с Европой? Это можно узнать только опытным путем.
Ростислав Владимирович, знаете, еще какой вопрос? Ну, за неимением времени уж будем в таком темпе более высоком. Но вот хотелось бы, он, может быть, неожиданно прозвучит, а вот Китай, да, как супердержава, как партнер и в известной степени союзник России, на происходящее в случае нарастания вот военного напряжения, что называется, так вот он на происходящее будет смотреть отстраненно или какую-то позицию займет, на ваш взгляд?
Ну, Китай уже занял позицию, потому что в ходе вот этой всей военной истерии, которую раздувал Запад, как вы помните, буквально накануне открытия Олимпиады, когда Путин прибыл в Пекин, прозвучало совместное российско-китайское заявление.
Но там про Тайвань было, там, по-моему...
Там было не только про Тайвань. Только. Там было о том, что Россия и Китай одинаково оценивают международную обстановку. Они считают абсолютно одинаково, что угрозы исходят от одних и тех же стран. Они с этими угрозами собираются совместно бороться и совместно собираются бороться с теми странами, которые эти угрозы плодят и продуцируют. По-моему, более однозначно сказать трудно.
То есть союзники России — это Белоруссия и Китай?
Ну, кто-то еще, наверное.
Кто еще, да, вот. Интересно.
Ну, я бы сказал, что в данном случае нас больше волнует Китай.
Ну, Китай — это такой союзник, который стоит десятка других, да? Скажите, пожалуйста.
Это союзник, который требует защиты, а Китай — это союзник, который в состоянии оказать серьезную помощь, оттягивая на себя американский потенциал на Дальнем Востоке.
А вот относительно помощи. Но мы прекрасно знаем, что в последний месяц много оружия было поставлено на Украину из Британии, Соединенных Штатов, и приезжали какие-то инструкторы и спецназовцы, а потом они вроде бы уезжали или не уезжали, это мы не можем никаким образом отследить и проверить. Но, тем не менее, вот военная помощь и помощь живой силы теоретически возможна со стороны ключевых стран НАТО, ну, за исключением там Германии, Франции, они этого не будут делать, но другие страны-то вполне, или же нет, или вот это четкая позиция, мы готовы помогать только деньгами и оружием.
Практически все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, заявили, что воевать за Украину они не собираются. Но есть нюанс.
Но это они, извините, это они официально сказали. Кто мешает посылать чувака какие-нибудь?
Ну, как вам сказать, понимаете, если вы официально сказали, мы не воюем, потом послали каких-то людей, то у вас потом ваши же спросят, а что наши люди там делали, если мы не воюем. А если это наемники, то тогда они выпадают из-под всех вариантов защиты международного права. Значит, есть нюансы, потому что американцы и близкие сателлиты эвакуируют свои посольства на Западную Украину. Значит, почему-то они считают Львов безопасным городом. Львов можно считать безопасным городом только в одном случае, если они абсолютно уверены в том, что на Западной Украине будут натовские, например, польские военнослужащие. Почему польские? Потому что Польша ближе всего, и потому что Западная Украина — регион, который Галиция, который Польша традиционно считает своим неправедно утраченным. Вот. Такое вполне возможно. То есть вступление польских войск на Западную Украину под предлогом защиты польских, обладателей карты поляка, польских интересов, польских территорий там, и так далее и тому подобное. Значит, этот вариант возможен. Значит, произойдет ли при этом столкновение между российскими и польскими войсками — это вопрос. Значит, опять-таки, это зависит не только от России и даже не только от Польши, потому что это могут спровоцировать американцы. Но это все, понимаете, это гипотезы. Еще война не началась. Мы не можем рассуждать ее о втором, третьем этапе, как они будут развиваться.
Да, у нас полминутки осталось. Все-таки Париж и Берлин имеют какие-то реальные рычаги повлиять на эту ситуацию? Ну, естественно, в сторону увода ее от войны.
Я уже говорил, они имеют, но они его не используют, потому что единственный шанс прекратить, не стопроцентный, но где-то процентов на 80, остановить эскалацию напряженности, это заявить, что Париж и Берлин, и вообще Европейский Союз ни в коем случае не поддержат санкционную политику Соединенных Штатов, что они не верят, что Россия будет атаковать Украину, что они не будут поддаваться на американские провокации. Тогда это обесценит в значительной степени вот все эти американские усилия, и можно начать войну от безысходности, но уже нельзя рассчитывать на какое-то эффектное завершение.
Ростислав Владимирович, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА России сегодня Ростислав Ищенко был в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Ситуация в Донбассе идет к войне, считает глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, Киев готовится к наступлению. Украинские военные до сих пор не прекращают массированный обстрел территории ДНР. Пушилин добавил, что каждый из объектов критической инфраструктуры уже взят под усиленную охрану. Минфин России до конца сегодняшнего дня перечислит Ростовской области деньги на выплаты всем эвакуированным гражданам самопровозглашенных республик Донбасса. Каждый беженец получит по 10 тысяч рублей, говорится в сообщении министерства. Ранее соответствующее поручение правительству отдал российский лидер Владимир Путин. Сегодня днем руководители ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации населения в Ростовской области в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь в Россию перевезут женщин, детей и людей пожилого возраста. Первые автобусы с беженцами уже выехали в сторону российской границы. Тем временем мощный взрыв прогремел в центре Донецка. Заминированный автомобиль находился в нескольких десятках метров от здания Дома правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, близлежащие здания не повреждены, информации о жертвах пока нет. Правоохранители просят населения не выходить на улицы. В связи с обострением ситуации на востоке Украины Джо Байден готовит специальное заявление. Выступление запланировано на полночь по московскому времени. Перед этим президент США посоветуется с союзниками, следует из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом. Запад в последнее время истерит в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Два человека, которые были заблокированы на горящем пароме в Ионическом море, спасены. В западне оказались водители двух машин. Они не получили серьезных травм, их доставили в больницу. Спецоперация длилась около 10 часов, пишет РИА Новости. Судьба еще 11 человек по-прежнему неизвестна. В момент ЧП на борту находились 239 пассажиров. Большинство из них доставили на остров Корфу. Пожар начался на третьей палубе вскоре после выхода парома из порта греческого города Игуменица.